Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 29 августа, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. Номер для смс-сообщений 48-948, код 925. В телеграме нас зовут «Говорит МСК-бот», и звоните нам по номеру 7373-948, код 495.
Как вы могли бы догадаться по такой легкой металлической нотке в голосе Георгия, он по-прежнему находится в Минске, а не в студии
да,
со мной.
Все-таки есть эта металлическая нотка.
Ну
да?
Да, мы уже поняли, что тебя заменили немножечко на робота. Вот ты, пожалуйста.
Ну, я
все-таки
такой
спалился.
Белорусский робот, я работаю на настойке из картошки. Я специфический в этом смысле.
Ну,
сейчас посмотрим, как будет работать связь, тоже заранее предупреждаю, если вдруг буду отваливаться, я просто переключусь, и все. От меня сегодня не избавитесь. Слушай, да хорошо.
То есть ты уже все подпривык, да?
Я подпривык, да, но вот я вчера задумался так и поймал себя на мысли, что у меня сложилось такое впечатление, что мы с тобой не были в эфире уже где-то, месяц. То есть у меня вот эта неделя как-то очень долго.
День за два, год за три, да, вот это все.
Практически, да. Ну вот только если вот это опустить, то все остальное, конечно, нормально. Жить можно. Даже, я бы сказал, даже интересно.
Слушай, ну такое общее ощущение у тебя какое? Начинают протесты и вообще все какие возможные акции сходить немножечко на нет или нет? Потому что по ощущениям, вот потому что ты рассказываешь, что рассказывают наши другие корреспонденты, напоминаю, что у нас там еще и Алексей Гудошников, и Алексей Ясенев, наши коллеги, как будто бы на акции протестов приходят все меньше и меньше и меньше людей. Или только кажется?
Слушай, ну, действительно, здесь такое впечатление присутствует. Потому что на эти акции протестов, во-первых, реально приходит все меньше и меньше людей, а во-вторых, их все чаще и все быстрее оттуда забирают. То есть было как? Было где-то 3 или 4 дня назад была акция протеста на Центральной площади Независимости, все как обычно. Вышли люди, вышло прям... Нет, знаешь как, по-моему, 5 дней назад. Ну, типа, с начала недели. Сначала вышло 1000 человек, плюс-минус. Угу. Никто их не трогал. Но они просто постояли, покричали, разошлись. На следующий день вышло 500 человек, даже меньше, где-то около 300 человек. Они стояли, кричали. Я там был, я оттуда выходил в эфир. И вот, значит, я свой прямой эфир закончил, уже собирался оттуда уходить, как вдруг... Подъехал ОМОН,
так.
Резко выбежали, то есть они дали постоять где-то часик, потом приехали, и всех очень вежливо, как сейчас здесь принято, затолкали, значит, ну не затолкали, попросили пройти в автозаки. Причем просят пройти в автозаки только мужчин, женщин оставляют на площади. Вот, значит, на следующий день было так. Еще через день было уже еще меньше людей, где-то около сотни. Но ОМОН приехал практически сразу, то есть уже даже часа не дали простоять. Тут как происходит? Из мегафонов, которые висят на домах вокруг этой площади, раздается возглас. Пожалуйста, расходитесь, эта акция незаконна. Вы нарушаете закон, пожалуйста, расходитесь. Обычно так 3 раза произносят, после этого ОМОН появляется где-то на горизонте. Mm-hmm. И вот теперь это выглядит, все остальные дни это выглядело так. Где-то около 100 человек... может, даже меньше, 3 раза произносится этот возглас, появляется ОМОН, Большинство бежит в разные стороны, но кого-то успевают пригласить в автозак. Вчера вот пришли вообще только женщины, и пришло их туда человек 30, наверное, не больше. Ну вот скажи, считается это, что акции протестные сходят на нет? Мне кажется, да.
Похоже на то, но подожди, это все-таки еще будние дни, мы должны понимать, что основная движуха там происходит по выходным, как мы могли наблюдать,
да,
и по прошлому воскресенью, да. Вот, видимо, завтра мы опять все это будем наблюдать здесь.
Или по воскресеньям, нет? Да, вот будем посмотреть, не знаю. Конечно, у нас здесь у всех разные ожидания, мы, точнее как, у нас есть ожидания, мы все ждем воскресенья. Уж очень интересно посмотреть, вот после такой странной недели, когда вроде как и начали забирать, но все это делают максимально нежно и вежливо, и народ уже не выходит на эту площадь, вот посмотреть, как это все выглядит. Знаешь, в регионах про эти акции вообще уже не слышно ничего. То есть, если на первой неделе, когда мы сюда приехали, ну, там я и побывал и в Гродно, и в Витебске, и видел эти протестные акции. Они были, конечно, не очень многочисленные, но я их видел, и Нехта, и прочий вот этот вот мусор, они обязательно их освещали, эти акции. А я не могу не назвать Нехту мусором, потому что ну, столько фейков, сколько мы здесь разоблачили за то время, пока мы здесь сидим от этой Нехты, ну это просто кошмар. Это просто помойка. Но неважно. В общем, мы слышали что-то об акциях там, в регионах. Сейчас даже вот эти вот мусорные ребята ничего оттуда не транслируют. Значит, я делаю вывод, что вообще нечего транслировать. Единственное, что было, значит, здесь вообще есть такая тема. Они все призывают к забастовкам заводы.
Да. Ты куда-нибудь поехал на какой-нибудь завод?
Да, у меня был очень интересный опыт. Значит, очень интересная поездка в Бобруйск. Сейчас я как раз об этом расскажу. В Бобруйск, и снова я был на Белазе. Угу. Значит, они призывают постоянно все заводы, все фабрики бастовать. На всех заводах и на всех фабриках говорят, что мы не бастуем. Официальные заявления. Мы не бастуем, все работает. Но, как бы, чтобы проверить вообще, так это или нет, приходится туда скататься. И своими глазами посмотреть. И вот я был в Бобруйске. В Бобруйске я выбрал самую классную фабрику. Она называется «Красный пищевик».
Там, где это... сладенькая.
Там сладенькое, да, это с, там зефир, это зефирная фабрика, шоколадная фабрика. В общем, я был Жора и шоколадная фабрика. Меня там приняли с распростертыми объятиями, меня везде провели, все показали. Значит, я побывал в каждом из цехов, попробовал все виды сладостей с конвейера. Ну это ладно, звучит сейчас как подкуп, согласись.
Да, конечно, тебя накормили там шоколадом, ты сразу раздобрел и сказал, ну все, ребят, хорошо работаете, молодцы, продолжайте в том же духе.
Но мне разрешили подойти к каждому сотруднику. Мне вообще сказали, делайте, что хотите, разговаривайте с кем хотите. Нам скрывать нечего. Вот мы типа работаем, можете подходить к каждому сотруднику. В основном там работают женщины. Ну, вот как-то так повелось, значит. В основном женщины. Я подходил в каждом из цехов к этим женщинам, разговаривал с ними, общался, узнавал, как вообще призывали к этим стачкам, забастовкам. Не призывали. Будут бастовать, не будут. Какие у них политические взгляды. Мне все сказали, что, во-первых, их даже не призывали. Да, а вот когда они отвечали на второй вопрос, я сразу понимал, почему их не призывали. Потому что они говорили мне сразу, мы не собираемся бастовать ни при каком раскладе. Во-первых, у нас сейчас 1 сентября, какие к черту забастовки. Надо ребенку купить портфель, форму, там, я не знаю, какие карандаши и так далее. Нам не до забастовок, у нас дети. Это раз. Два.
Хором. Ой, куда же ты? Вот куда же ты делся?
Меня слышно сейчас?
Да.
Тут просто глюки.
У нас опять задержка,
это,
видимо.
Есть, да?
Да, ты слышишь меня позже.
Угу. Мы с тобой, да, мы с тобой будем сейчас, вот, знаешь, как эти, как в новостях. Да-да, Евгения, я вас слушаю. И 3 секунды задержки. Я буду кивать в кадре тебе головой, значит, и потом буду рассказывать. Ладно, я пока договорю, а потом переподключимся. Они мне все, ты только как-то, я не знаю, маякни, меня слышно вообще или нет?
Да, тебя слышно, да-да-да.
Они мне все хором говорили, вот второй пункт был такой. Нас вообще наша работа устраивает полностью на 100%, потому что, нам платят зарплату. Вот надо обращать внимание на формулировки. То есть нам платят зарплату. Это люди, которые знают, что такое, когда зарплату не платят. они в своей жизни это прошли, и поэтому, если им зарплату платят, это огромный, гигантский для них плюс. Они за это держатся. Зарплату платят. У нас отличный социальный пакет, в который входят все возможные врачи, стоматологи, все, что только можно. Входит туда санаторий раз в год, входят ежемесячные какие-то грязевые процедуры в этом санатории, минералочку можно попить в этом санатории. У нас есть отпуск, нам дарят регулярно подарки от завода. Мы получаем подарки для нас, для наших детей. Вот сейчас на 1 сентября дети будут есть наши собственные зефиры, конфеты и мармелад и так далее. Вот я не знаю, вот ты мне скажи, оцени. Я сейчас как раз буду переподключаться, а ты пока оцени. Вот это вот достаточный, как тебе кажется, вот сидя в Москве с видом на Кремль, пункты для того, чтобы не бастовать и чтобы тебе нельзя было даже вызвать на эту забастовку? Или это как-то вот недостаточно?
Мне кажется, что все это, конечно, в первую очередь зависит от уровня жизни, который там есть. То есть, если для человека действительно вот сама формулировка «мне платят зарплату», это крутая формулировка, то значит, это очень показательно. Ну правда, потому что мне кажется, что в Москве такими категориями люди все-таки не совсем оперируют. У них немножечко другое. Мне платят маленькую зарплату или большую зарплату, или недостаточно большую зарплату, ну что-то вот такое вот. А платят или нет, такой формулировки даже не стоит.
Да, вот наверное, потому что мы все-таки как-то Москва убежала вот от этих 90-х годов, там, когда были проблемы и так далее, уже достаточно куда-то далеко. У нас хороший, современный, там, богатый город, да, здесь тоже все хорошо, все по-современному. Просто люди вот как-то это помнят до сих пор, особенно те, кто работает вот конкретно на этой фабрике. Ну, вот я говорю конкретно сейчас про этих женщин, которые делают зефир на фабрике «Красный пищевик».
Слушай, прекрасные... а в Бобруйске есть еще где работать?
Да, в Бобруйске очень много есть где работать, там много заводов, ну, например, такой большой завод «Белшина». Огромный завод шинный, который поставляет шины и нам на КамАЗы, и им на МАЗы, и на БелАЗы, ну, в общем, и вообще просто для рядовых гражданских автомобилей делает шины. Гигантский, короче, такой вот шинный завод «Белшина». Я на нем не был, но я общался с несколькими людьми с завода «Белшина», потому что я пока ходил по одной фабрике, там смена закончилась, и тот человек, с которым мы договорились, он закончил работать. И вот он со своими друзьями, значит, нам... рассказал просто, что их призывали к забастовкам, к стачкам, присылали сообщения. Но это, знаешь, уже даже, мне кажется, все уже об этом знают. Это стандартная схема, я особо долго рассказывать не буду. Присылают сообщения, где пишут: такой-то, такой-то, выходи на стачку, иначе тебе будет плохо. Обычно это выглядит так. Вот такие, с анонимных номеров или с анонимных аккаунтов. Такое сообщение приходило, и на стачки, там, на какие-то забастовки народ выходил. Но было, типа, человек 20-30, кто решил бастовать, молодых. Как и вот у нас был такой опыт уже на БелАЗе, нам то же самое рассказывали. И про БелАЗ я сейчас еще поподробнее расскажу. Еще раз. 20-30 человек вышло, они выходят из проходной, а там стоит человек 100 уже, значит, с флагами вот с этими старыми, новыми. Которые говорят, там, забастовка, забастовка, просто левые люди. Они могут быть даже не из города, ну, то есть ты не проверишь, кто это. Вот просто стоит 100 протестующих. И они, как бы, получается, вот 100 протестующих плюс 30 реальных работников завода, которые хотят еще обычно хаттовать. Еще обычно это происходит, когда у людей заканчивается смена, они выходят с территории завода, соответственно, вот эта толпа идет, и получается, что это толпа, и где-то среди этой толпы торчат вот эти флаги. Сразу для нехты где-то через дорогу, из-под полы, из-под машины, из-под подмышки, вверх ногами делается пару кривых фотографий, выкладывается, говорится, что все, завод «Белшина» с нами, все бастуют. Или завод «БелАЗ» с нами, бастуем. И выкладывается. Соответственно, в информационном поле уже считается, что «Белшина» или «БелАЗ» бастует. Как оно происходит на самом деле?
Слушай,
30 человек бывает, да. Обычно. Да.
А ты смог поговорить с кем-нибудь из этих 30 человек, которые вот так вот делают? Ну, я вот из тех обладателями бело-красно-белых флагов.
Не на Белшине, на Белазе. Угу. В Подминском есть город Жодино, там есть завод Белаз, градообразующее предприятие. И вот когда там произошла как раз самая громкая на этой неделе такая акция, я туда поехал поговорить с Белазом. Значит, там такая атмосфера. Ну, во-первых, люди на заводе... Я походил по заводу, я посмотрел, мне все показали, действительно, все работает. Ну, то есть, точно так же, как и неделю назад, когда я там был. Все выглядит один в один точно так же. Завод работает, завод не парализован. Это 100%. Люди есть, которые выходили. Их тоже человек там... Ну, знаешь, руководство завода говорит, их человека 3-4.
Угу.
А бастующие, которые вышли, с которыми мне удалось поговорить на Белазе, говорят, их было 2-3. А в реальности у меня была, значит, мне показались съемки с камерой наблюдения, прям около входа на завод. В реальности человек 30.
Угу,
это понятно. Вот такое вот странное среднее число. Вот в Беларуси вот оно где-то вот так все время колеблется. Одни говорят 2, другие 3 тысячи, значит, где-то в районе 30.
Смешно.
Да, но это правда так. Я с ними поговорил, да, они такие, ну, конечно, весь завод с нами, все с нами. Вот эти вообще ребята, которые протестуют, у них есть четкое почему-то ощущение, и они в него реально верят, вот люди, которые выходят на протесты, что с ними вообще вся страна. И все думают только так, как они. А вот те, кто выходит за Лукашенко, это больные, значит, 3%, они их называют 3%, которые все это делают за деньги. А это не так. При этом у людей, которые за Лукашенко, провластных, у них такого мнения вот насчет своих политических оппонентов нету. Они говорят, что ну да, есть такие вот ребята, которые против, но ничего. Мы типа с ними справимся. Ну просто людям промыли мозги, но они верят, что они есть и их много достаточно. И они не против, чтобы у них была своя политическая позиция. Ну вот, короче, как-то так. А по поводу Белаза, я пообщался, они говорят, да, нас было там 300 тысяч человек, нас миллионы вышли, весь Белаз, там весь КамАЗ, все вообще приехали, еще из России добавили. Ну, в общем, нас ползавода вышло, и мы пошли гулять, все против Лукашенко. При этом, когда они это произносили, сразу люди со всех сторон, точно такие же работники Белаза, начали говорить, вы что тут здесь сейчас несете-то? Кто за вас?
Давай почитаем сообщение, потому что вот деревенские парни интересуются, где наши видео и фотографии, которые подтверждают обратное. Вот, собственно, я бы хотела бы сказать, что все наши видео и фотографии в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, пожалуйста. Вот все, что Жора там снимает, мы там публикуем. Ну, по крайней мере, лучшее, так это назовем.
Ну такой, да,
ответ. Да, вот по крайней мере, вот эти вчерашние акции, которые были в центре Минска, совершенно точно мы освещали, я вот видела все эти фотографии, когда людей не хватило даже на то, чтобы встать в круг вокруг фонтана.
Не хватило, да, причем этот фонтан не такой уж и большой, если честно.
Ну вот Трифет нам пишет, бастовать можно, когда есть все или нет ничего, вот, видимо, Беларусь держится на такой середине, когда нет, когда уже не ничего, но еще и пока не все.
Ну, наверное, да. Я не могу сказать, что здесь у людей нет ничего. Это не так. И в этих вот провинциальных рабочих городишках, как Жодино или Бобруйск, нормально люди себя чувствуют. Все у них есть. И торговые центры, и магазины, и зарплаты платят, главное.
Для них главное, да.
Ну, слушай, а если тебе сейчас не будут платить зарплату, что для тебя это не будет главным, что ли?
Нет, для меня однозначно совершенно. Просто мне никогда не... Слава богу, что в моей жизни никогда не случалась ситуация, что у меня был бы вопрос о том, чтобы ее платили или не платили. Я могу говорить о том, что она недостаточно большая. А вот, знаешь ли, о том, что ее не платят, ну, такого, слава богу, никогда не случалось.
Я, походу, робот.
Да, ты немножко робот, это правда.
Ты меня слышишь сейчас?
Да, сейчас слышу, все.
Да,
все
давай ты почитай сообщение, а я пока переключусь на другую программу, потому что я чувствую, что здесь будет опять то же самое.
Давай, да. 36-й к нам присоединяется, давай переключим Жору на скайп. Так, что у нас еще есть? 26-й тоже здесь с нами здоровается. Виталий из Фили интересуется, заходил ли Жора в обменные пункты. Была информация, что из-за резкого скачка белорусского зайчика в обменниках пропали доллары и евро. в самом начале, когда только ребята туда приехали, кто-то из наших коллег туда ходил. По-моему, это был Леша Ясенев, и он сказал, что вот он пришел, делать ему нечего, он решил заглянуть в какой-нибудь обменный пункт, и там совершенно тишина, спокойствие, и никто, как сумасшедший, не скупал доллары. Но сейчас мы спросим еще Жору, что он по этому поводу думает. Так, что еще есть? Кто организует посещение заводов, интересует стратегический инвестор? А вот мы сейчас спросим, собственно говоря, и Георгия, где кто и как организует ему посещение заводов. Вот, Николай продолжает. Говорит, представьте, вам придет смс-ка с призывом бастовать, а если откажетесь, то вам будет плохо. После такого сообщения вы поддержите забастовку или нет? Но он все то же самое, оппозиционеры не такие глупые люди, как хотят представить. Николай, поясните, пожалуйста, вашу мысль. Я не совсем поняла, может быть, спросонья. Мне приходит смс-ка, в которой написано: Фомина, бастуй, или тебе будет плохо. Поддержу я забастовку или не поддержу забастовку в таких условиях? Хороший вопрос. А как мне будет плохо? Что со мной в таком случае случится? Хотелось бы понимать. Не знаю. Не готова ответить. О, мне кажется, кто-то врывается в наш эфир, а это явно Георгий.
Бум! Ты... Я здесь, я да. В здании. Меня слышно?
Да, тебя отлично слышно. Слушай, про обменники спрашивают. Был ли ты в обменниках, и что там происходит с долларом и евро?
Нет, я в обменниках конкретно не был. Слушай, надо будет сегодня этот пробел восполнить. Обязательно завтра вам про обменники расскажу. Прям сегодня целенаправленно пойду смотреть на обменники. Я видел один обменник в торговом центре. Вчера около большой вот этой национальной библиотеки. Я думаю, ты знаешь, как выглядит это здание, такое современное здание. Оно здесь на окраине города, и вот там торговый центр. И там я видел обменник, там была в него очередь стояла, ну где-то человека 3-4.
То есть все-таки такая... есть какой-то спрос. Вот в начале недели, потому что когда вы только-только туда приехали, я не знаю, слышал ты сейчас или нет, я говорила о том, что Леша Ясенев ходил в обменник и говорит, я пришел, думал, сейчас будет интересно, там движуха, очередь, а там никого нет и скучно.
Ну, это то, что я вчера видел, это не, точно нельзя назвать движухой, mm-hmm. потому что ну, 3-4 человека mm-hmm. стоят, в обменник стоят. Знаешь, мне просто, если честно, тяжело... судить, это нормальная ситуация для Беларуси или нет, потому что я не знаю, как здесь обычно в обменниках очереди. Может быть, они всегда здесь меняют деньги, понимаешь? Но вот каких-то километровых очередей и бешеных людей с пеной изо рта, которые бегут обменять все деньги, срочно купить валюту, такого нет.
Mm-hmm.
Но я сегодня специально пойду посмотрю по городу.
Ну вот Николай Любер нам пишет, что у него была какая-то история с обменом.
Здесь?
Да, я здесь. С обменом валюты в Беларуси. Он готов поделиться своим свидетельством. Пожалуйста, поделитесь. Только расскажите, пожалуйста, Николай, к кому вы обращаетесь? Кто такая Александра? Вы уже не первый раз это пишете. Я с радостью бы вам... Может быть, я зря вам отвечаю. Может, вы не мне.
Александра.
Так. Это... Ну, нет, может, я сегодня Александра. Жора, если вам надо, я готова быть Александрой. Совершенно...
Слушай, а вдруг я Александра?
Может быть, ты Александра. Тоже, кстати, вариант. Что-то я об этом
Александра
не подумала.
Александра Григорьевна.
Вот все там с тобой, все понятно. Слишком долго ты находишься в Беларуси. Может быть, тебе надо возвращаться все-таки?
Это правда, да.
Да. Алексей Бабашев на нас поправляет и говорит, что Бобруйск в рамках Беларуси это огромный город на самом-то деле.
Ну, да, 200 тысяч человек население. В рамках Беларуси тоже не огромный.
Угу.
Но в рамках Беларуси не маленький, да, я просто, так как мы на радиостанции «Говорит Москва», я все-таки для, ну, в Москве же слушают нас сейчас в основном, я, конечно, надеюсь, что и здесь тоже слушают, но в основном-то в Москве, 200 тысяч для Москвы, это, конечно, маленький город, а для Беларуси, да, большой. Ну, не огромный.
Ну вот смотри, Бонневур нам пишет. Протестные акции в будние дни рассеяны по городу множественными локальными акциями, поэтому кажутся немногочисленными, а в сумме это тысячи людей. Можешь это подтвердить или нет?
Нет, нет, это все фуфло. Никакие это не тысячи людей. Действительно, они там проходят где-то в разных точках города. Но это тут 10 человек, там 20 человек. Здесь вот кто-нибудь... Понимаешь, как... дело в том, как это все освещается еще, эти акции. Нам вот через эти телеграм-каналы постоянно вот делают какую-то фотографию через задницу, извините за выражение, и выкладывают, и говорят, вот, человек вышел. А там, знаешь, может быть, чуть ли не скорая помощь, которая в этих же цветах, знаешь, выложили, и все, считается. Значит, скорая помощь присоединилась, грубо говоря. Но это я утрирую. Да, да, но вот два человека прошли с этими ленточками и флагами, сфотографировали там в районе Московском, например, сфотографировали и выложили. Московский район сегодня с нами! Mm-hmm. Все, мы все, весь Минск бастует. А по факту 10 человек тут, 10 человек там, основная масса выходит на площадь Независимости, и там их заводят в автозаки, или они оттуда убегают. Максимум, что сегодня, на этой неделе было, это 1000 человек на площади Независимости. Это было в начале недели.
Посмотрим, что будет завтра. Георгий Бабаян из Минска с нами сегодня. Работает 9:30 в Москве и в Минске тоже новости.
В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 августа, суббота. С вами Александр Фомина.
Я даже не знаю, Григорий, может быть, Бабаян, может быть, Александр. Как пойдет. Георгий Бабаян, на самом деле, и Евгения Фомина здесь сегодня. Друзья, наши координаты, напоминаем, смс-портал +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и прямой эфир 7373 94 8. Ну, я так понимаю, шоколадная тема тебя не отпускает.
Ну, слушай, после того, как ты побываешь на шоколадной фабрике, тебя уже никогда не отпустят. Правда, есть вероятность, что ты уже не будешь есть шоколад никогда в своей жизни, как я.
Потому что, переел?
Да, 100% вообще. Ну, ничего. Представляешь, ты идешь, тебе говорят, ну, попробуйте наш зефир, это с черной смородиной, вот он сегодняшний. Ты ешь, а я не люблю зефир, вот прям не люблю.
А что делать?
Да, ешь. Думаешь, ну вкусно вообще, вкусный зефир, такой зефир можно и полюбить. Заходишь в следующий отдел, а там вручную делают зефир в шоколаде, зефирные грибочки с шоколадной, значит, вот верхушкой и так далее. Говорит, ну попробуйте, вот прям сегодняшний, вот прям только что сделали. И думаешь, ну я же не люблю зефир, ну ладно, ешь, и вкусно, очень вкусно. А в следующем тебе дают, посмотрите, какой мармелад.
Мармелад ты тоже не любишь, да?
Да я вообще сладкое не люблю, понимаешь, в чем проблема? Сладкое не очень, я равнодушен к сладкому, но меня покормили всем, и все было вкусно. Но больше я, пожалуй, не буду вообще никогда и ничего. И, наверное, не пойму.
Наверное, не поймешь, отличается ли шоколад компании Линд, произведенный здесь и продающийся здесь, от шоколада компании Линд в каком-нибудь другом месте?
Да, история какая? Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против производителя шоколада Линд. Потому что, значит, какая была причина? Вроде как, шоколад Линд, который продается у нас, хотел сказать, здесь, здесь, в Москве.
Здесь, там у вас, кстати, продается шоколад Линд? Хотя, что ты знаешь об этом? Ты же не ешь сладко.
У нас здесь продается шоколад «Красный пищевик». Линд здесь никому не нужен, потому что «Красный пищевик» вкуснее. Это объективно. Но... Значит, что Линд московский отличается от Линда, я не знаю, там, какого-нибудь швейцарского, итальянского и так далее. То есть в Европе он немножечко другой. Компания Линд всячески отбивается, говорит, что это не так.
Мы используем одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции, как поставляемые в России, так и предназначенные для продажи в других странах. Так вот говорится в заявлении компании.
Да, но вот о чем мы бы хотели у вас спросить. Во-первых, верите ли вы в такое, что одна и та же компания может делать один и тот же вроде как продукт под одним и тем же названием, но разного качества для разных стран? Для Европы получше, для России похуже, например. Или, ну, неважно, то есть в одной стране так, в другой так. Верите ли вы в такое или нет? А может быть, вы не просто верите, но и сталкивались с таким званием. Звоните, пишите, рассказывайте, обсудим. Что говорят белорусы по поводу ухода Месси из Барселоны? Андрей Дыдриков пишет: Андрей, я ждал, честно признаюсь, сидел и ждал, когда же вы наконец-то напишите мне про Месси. А мы это обсудим завтра. Я надеюсь, получится завтра это обсудить.
Как пойдет, знаешь ли.
Да, в нашей вечерней программе. Как пойдет, действительно. Ну, я надеюсь, что получится. Уж очень я это жду.
Ты знаешь, причем любопытно, я могла бы предположить, что нечто подобное с шоколадом Линд может происходить, если он будет производиться, например, вот один на фабрике в Швейцарии, а другой будет производиться здесь, в Москве. Ну, вот нет у нас таких классных орехов и апельсинов, поэтому он не такой клевый получился этот шоколад. Но я так понимаю, что нет. Да. Дело в том, что вот я смотрю, где находятся фабрики Линта. Это, собственно, Швейцария, Италия и что еще? По-моему,
Германия.
Германия, да. Да, Германия.
Германия, да.
То есть, но... это они изначально должны в две смены гнать этот шоколад, чтобы он был недостаточно хорош.
Да, возможно.
Дмитрий. Ну, пишет. Да, и, может быть, речь просто идет о разных вкусовых добавках, ведь это же правда, что в разных странах люди предпочитают разные вкусы.
предпочитают разные вкусы. Мне кажется, ну, во-первых, я такого не слышал, что значит в разных странах предпочитают разные вкусы. Ну, может быть, там, я не знаю, где-то во Флоренции предпочитают макароны с каким-нибудь соусом, а в Бомбее предпочитают что-нибудь со специями
побольше. Да.
Да, но это же не значит, что надо им шоколад линд с каким-то апельсином по-разному делать. Тут же речь о другом немножко.
Линд, по-моему, лучший в мире шоколад. Я фанат Линда, пишет нам Елена Искунцева. 36-й пишет, что не разбирается. В сортах шоколада любят только горький, без вкусовых добавок. 7373948, давай послушаем, что нам говорят. Да. Алло, здравствуйте. Что вы думаете
Доброе
по
утро.
Этому поводу?
Доброе. Доброе утро, ребята. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Насчет шоколада. Я не знаю, как у них, как говорится, про тамошний. Я рассказывал лучше про тутошний шоколад. Можно?
Да, конечно.
Был на Красном Октябре фабрика, значит, лучше, как говорится, вот я с Георгием согласен, я больше туда никогда не пойду. Нарвался на патоку. Ну, свежий патока, он мне понимает, они, наверное, его тоже накормили. И сейчас вот, значит, Красный Октябрь, и сейчас я не знаю, то ли его, как говорится, продали, то ли еще что-то такое, уже вроде что-то нет, и перевели его на Ротфронт. Совершенно две больших разницы. Ну, вот правильно говорит, там, как говорится, добавки есть. Кто любит погорчее, ну, понятно, короче говоря. Понимаете? И что я хочу сказать, вот на фабрике один коллектив делает, и на фабрике с другой коллектив, понимаете? Ну, как-то сказать, у них один вкус, а у других другой вкус. И еще я хочу сказать, вот я был там, они там сладкого не едят. Вот огурцы, помидоры, эти самые, сало и все такое прочее. Спасибо за эфир.
Спасибо. Это где, в Швейцарии?
Я уже запуталась. Тут слишком много информации, Жор, ты понимаешь. Все как обычно.
Насчет Линд. У меня есть история по поводу конкретно этой фирмы.
Ну, наконец-то.
Я был, по-моему, это было во Флоренции. Там увидел бренд-магазин, значит, брендовый магазин конкретно этой фирмы, где продавали все виды шоколада, все виды, значит, конфет. Мы туда, значит, с моей женщиной, господи, девушкой, с моей женщиной, да.
Это вам не что-то... Тоже неплохо, так.
Расслабляется, да, значит, с моей девушкой мы туда зашли посмотреть, очень красивый магазин, там, значит, эти развалы конфет, но это всегда... Интересно такое поглядеть. И там был выбор достаточно большой этого шоколада, такой, который у нас даже и не встречается в продаже. Там с персиком, с еще с чем-то. Ну, в общем, какие-то больше просто вариантов. Я посмотрел на то, где делают. Швейцария.
Так.
Фабрика швейцарская. Ну, пару плиток взяли. А потом в Москве взяли тоже шоколад, и этот же я пробую. Что-то как будто не то. Немножечко
ну-ка.
По вкусу. Будто какое-то отличие есть. Но это я понял только после того, как попробовал там. И посмотрел, фабрика Германия.
Так.
То есть, есть вероятность, что разница между вот этими фабриками существует просто. В Швейцарии и в Германии, например. И ты говоришь, еще есть в Италии. Вот возможно, что на фабрике в Германии и на фабрике в Швейцарии по-разному готовят как-то. И он отличается. Чуть-чуть. Но на самом деле это надо вот прям... как-то докапываться.
А я вот прям думаю, а зачем они во Флоренции торгуют продукцией фабрики, которая не из Италии, а из Швейцарии? Вот где логика,
а? Это итальянцы. Какая логика? У итальянцев ты где логику видела последний раз?
Да.
Это Италия.
Это правда.
Там надо просто отпусти ситуацию, если ты в Италии. Просто наслаждайся, знаешь.
Ладно, хорошо. У нас много сообщений от слушателей, давай почитаем. Андрей Беликов, да, твоя женщина поразила всех, теперь он ждет, когда ты начнешь говорить с моей скво.
Я думаю, я уверен, что главное, мою женщину поразило. Сейчас она резко проснулась.
Да, ну, я даже не знаю, как на это реагировать. А как коллектив может влиять на качество шоколада, спрашивает Виталий Филип. Они же не вручную это все делают, не размешивают венчиком шоколад. Процесс роботизированный. Или как это? Для одной смены машины работает душевнее, чем для другой?
А вы рекламу не видели? Там такие мужики в этих, таких белых халатах.
И в таком высоком колпаке поварском.
Колпака,
и он так...
Да, и они разливают. Так что там коллектив-то... Важен очень. Но на самом деле, вот я побывал на шоколадной фабрике, там очень многое вручную делают. Я не знаю, как здесь, но есть фабрики, на которых многое делают вручную.
Вот Димитрис объясняет про разные вкусы, про разные предпочтения. К примеру, в Чехии изюм в черном шоколаде, а в Германии его предпочитают продавать в молочном. Вот так вот.
Но они же не будут продавать это как один и тот же изюм в шоколаде. Угу. Это, скорее всего, один будет в молочном, другой в темном или там в горьком. А здесь-то речь идет об одном и том же. Вот одинаковые две плитки с одинаковым вкусом.
Я ждала шуток про правую и левую палочку Twix. Как ты понимаешь, да? Вот, в общем, и 5 копеек, и Борис по этому поводу нам все это дело рассказывает. А вот, пожалуйста, 377-я нам пишет. Не только верю, но и сталкивалась в прошлом году. Покупал этот шоколад в Италии и во Франции, и так не только с шоколадом. То есть он прям разный, по всей видимости.
Михаил... С чем еще так, кроме шоколада? Вот где вы еще сталкивались с таким?
Михаил Копьев нам пишет. Даже Кока-Кола разного вкуса в разных странах. Вода разная, концентрат один. Хотя требования к воде есть. Кстати. Сразу, знаешь, вспоминается мне Филипповская булочная. Сейчас тебе расскажу. Знаешь, знаменитая Филипповская булочная в Москве ежедневно отправляла поезд к царскому столу со свежеиспеченным хлебом. Потому что там специальным образом в каких-то сырых полотенцах доставляли. Об этом нам пишет и писал еще Гилеровский, как ты знаешь. Вот когда его спрашивали, почему нельзя печь хлеб в Питере, в конце концов, раз уж так хорошо у них получается, Филиппов говорил, что это невозможно, потому что вода недостаточно хороша, Невская. Все дело вот в знаменитой морской воде, московской воде. Да, да. Точно так же, как, например, мой преподаватель итальянского всегда мне говорит, что в Италии очень хорошо пить кофе, но никогда не пробуй там заказывать чай. Не годится итальянская водица, чтобы заваривать там чай.
А мне вот тоже в Италии говорили, что, например, кофе самый вкусный в Неаполе, и тоже дело именно в воде.
Ну вот видишь.
Вода действительно, да, вода, это правда, вода оставляет свой след на продукте. По поводу Кока-Колы той же самой, у нас, значит, и бывает в разных заведениях, я даже, не знаю, вот ты обращал внимание когда-нибудь или нет.
Я не пью колу.
А, ну вот.
Продают в этом иногда проблема, да.
Кока-Колу казахскую.
Ой.
Или белорусскую. Ой. Да, вот в московских заведениях продают казахскую или белорусскую Кока-Колу. И она прям реально отличается.
А ты прям можешь отличить, да?
А, ну вот если я тебе...
Я тебе так скажу, я Пепси от колы не отличу.
Вот
я из этих. Нет.
Ну ты почувствуешь разницу. То есть вот если тебе дать два стаканчика, в одной будет наша, там, а в другой вот это вот казахская, например, ты разницу почувствуешь. С чем это связано, не знаю.
Я думала, что разница только в том, что они ее разбавляют или не разбавляют, знаешь, как в...
Кумысом, да, в Казахстане.
Хороший.
Про Казахстан где-то. Да, ну вот такой бывает. Вот, нашли один пример.
Давай. Димитриус дальше. Нам пишет. Стиральные порошки точно разные, которые продаются у нас в Германии и на территории СНГ. Также электроника, которая представляется из Китая в Европу и США и в другие страны, разная. Дальнобойщики отсюда всегда везут коробки порошка туда, хотя они одной и той же фирмы. Говорят, день и ночь.
А вот в чем эта разница? Порошок же стирает себе и стирает. Нет разницы.
Там сейчас очень модно, знаешь, чтобы у тебя был порошок бесфосфатный, чтобы в нем не было там еще чего-то, каких-то отдушек, чтобы он хорошо вымывался. Ну, вот это все, значит, здоровое. Вот ЗОЖ чудесный. Я в этом не очень понимаю, до сих пор не знаю, что такое фосфат. Я много раз пыталась загуглить, но ничего не поняла, там слишком много неизвестных мне слов.
Это как глютен.
Да, да, да. Вот,
самое только в мире стиральных порошков.
Да, фосфаты – это глютен в мире стиральных порошков, точно. И вот, видимо, нам везут с фосфатами, а в Германии продают без них. Так, пожалуйста, еще про пиво нам пишут. Вот, по-моему, тут Артем Антонов нам рассказывал, что он не любит, да, точно, говорит, не любит сладкое. Если получается, что ест, то исключительно нашего производства. В Швейцарии при этом он прожил 3 года. Лучше, чем наш шоколад, его нету. И девушки у нас тоже самые прекрасные. А вот пиво отличается. Чувствуешь?
Ну, вот с пивом как раз, по-моему, самое что? Ты про девушек сама, что ли, вкрутила?
Нет.
Я просто сообщения не вижу.
Нет, там сообщение
было написано. А я думал, ты сама про девушек.
Нет, нет, Артем уже пишет женщины, а не девушки. Он поправляет меня даже.
Женщины, понятно, да. Это значит, в мою сторону бросаетесь.
Да.
Это я себе сказал, конечно, на свою голову, да. По поводу пива, это же абсолютно понятная история. Там, я не знаю, какой-нибудь... Да неважно, любая фирма, да, которая там, не знаю, голландское самое известное пиво, зеленое, оно у нас просто на наш рынок производится на наших заводах.
И что, плохо производят? Я опять-таки в этом ничего не понимаю.
Я в этом тоже особо не понимаю, но говорят, да, говорят намного хуже, конечно.
А вот, пожалуйста, когда ты за границей, объясняет нам Андрей Дидриков, ты на отдыхе, на позитиве, все тебе кажется вкусным, а в России ты погружен в свои проблемы, голова болит от забот, и вся еда кажется отвратительной.
Но ведь бывает такое, что ты прям в России можешь заметить эту разницу.
Вот поэтому и тебе кажется, все, что ты ешь в России, тебе кажется, все плохо. Вот если бы я вот этот шоколад ел бы сейчас в Германии, он был бы намного краше.
Ну вот, например, я ем этот ужасный невкусный российский шоколад и покупаю, или мне кто-нибудь привозит, например, шоколад откуда-нибудь из Швейцарии. И я ем точно такой шоколад из Швейцарии и такой прям сижу. У меня нету вот этого флера курорта.
Сейчас тебе расскажу чудесную историю. По-моему, я ее как-то рассказывала в эфире про родителей моих, наших друзей. Как-то раз, значит, ребята купили родителям, там мама любит этот сыр, который с белой коркой, камамбер очень любит. Купили в Италии, по-моему, они были, купили этот сыр, положили в холодильник, сказали маме, что мама, все, мы купили тебе камамбер итальянский, он замечательный, все. И забыли в холодильнике, естественно. Ну, как это обычно бывает. Вспомнили уже чуть ли не в самолете. Прилетели, ну, они уже проанонсировали, что купили камамбер. Что надо делать? Заходят в магазин, в наш обыкновенный российский отечественный, покупают там камамбер, снимают с него упаковку, заворачивают в бумагу в эту крафтовую, перевязывают веревку, чтобы красиво было. Ну, сам понимаешь, да? Вот. Да, привозят маме, дают, говорят, мама, вот тебе камамбер из Италии. Мама ест камамбер, говорит, слушай, ну, конечно, у нас такого не купишь. Они говорят, да, конечно, только что вот из пятерки.
Да, понятно.
Понимаешь, да? Вот мы все такие гурманы просто, извините.
Да, это правда, да. Так можно, наверное, надурить.
Ну, поэтому, ну что ты здесь
делаешь? Это жестоко.
Ну, понимаешь, маме было приятно. Вот.
А через сколько лет признались?
Никто не признался до сих пор, понимаешь? Они не знают. Мама, я надеюсь, что мама моих друзей не слушает. И она сейчас не в курсе, я надеюсь. Или я потом в любом случае скажу, что это про других друзей было.
Конечно, это мы всем камамбер в крафтовой бумаге привозим.
Да, вот как-то так.
Полный чемодан.
Да, Хабаров нам пишет, оборудование одинаковое при производстве пива, но вода при этом разная. Вот, а концентрат для Кока-Колы делают только в Атланте. Дело все действительно в воде, объясняет Денис Девятиэтажник. Так, что у нас еще есть? Михаил пишет, пиво у нас варят не хуже, реально разный состав, и не из-за того, что нам кладут ингредиенты хуже, а ориентируются на фокус группы и наши вкусы. Утверждает Михаил. Но!
Я слышал другую версию. Я слышал, что когда, значит, выходит новая какая-то марка на наш рынок, и именно с производством здесь, приезжают сначала технологи оттуда и налаживают процесс вот прямо один в один такой же, как на родной фабрике. Там, неважно откуда, немецкая, там, голландская какая-нибудь, чешская. И типа поначалу прям все точно так же, такой же вкус за те же деньги, а потом технологи уезжают, и уже вроде как они приучили людей покупать там ту или иную марку пива.
Да, а потом наши начинают уже все лепить как попало.
Потом наши, да, начинают из всего делать Балтику-девятку, потому что там обычно всем занимается Балтика, да, и получается, что вроде как этикетка та же, а вкус другой. Но это версия, я не знаю, так оно или нет. Вот кто-то говорит про фокус-группы. Возможно, делай в фокус-группах.
Слушай, ну еще смотри, есть же...
Вот видишь, Михаил сразу пишет, что сказки, то, что я говорю. Ну, наверное.
Есть же еще история о том, что ты покупаешь, приходишь в магазин, например, будет одна и та же марка там чешского пива какого-нибудь определенного, да? У тебя будет одно произведенное в России за, там, не знаю, 80 рублей бутылка, а будет еще за 200 то, которое типа чешское.
Да.
И вот якобы оно должно быть разное. Я все никак не могу собраться с силами и с духом купить две эти разные бутылки, чтобы вот на себе просто проверить. Но я плохо разбираюсь в пиве, я не поклонница.
Слушай, ну говорят разное.
Ну, я не знаю, ну как минимум понимаешь? Ценник ну, разный. Понимаешь, с другой стороны, понимаешь, за эти деньги я там по-любому увижу разницу.
Ну если вот даже ориентироваться на версию про фокус группы и наши вкусы.
Ну,
значит,
посмотреть.
Действительно по-разному.
У нас очень много звонков, давай пообщаемся с нашей аудиторией. 7373948, здравствуйте. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Ну, здравствуйте, Анна.
Вот точно могу сказать, что оно разное. Я просто люблю пиво, я люблю чешское пиво. Я как в свое время на него подсела, так до сих пор отвыкнуть не могу. Нет, это не значит, что я его пью голодный, нет. Но пиво действительно разное, то, которое сделано в Чехии, которое сделано у нас. Но чешское действительно дороже, но оно того стоит. Ну, в уме, если в меру пить. А вот что касается шоколада, вот когда мы приезжаем в Швейцарию и привозим наше вдохновение классическое с орешками,
так.
Оно очень нравится швейцарцам. И швейцарцам очень нравятся наши конфеты «Аленка». Красного октября, так и вот с вафелькой. Типа Мишка. Они едят с удовольствием. Но я небольшой специалист в области шоколада, я все больше по леденцам. Но я вам хочу сказать, что вот если у нас есть друзья в Грузии, они нам присылают индейку и все специи, которые нужны к сациви. И даже присылают воду.
Так.
Если здесь купить индейку и такие же специи, и чеснок, и мелиссунели, ну, в общем, все, что нужно. Все равно индейка, и все равно сациви такой не получится.
Так в чем же дело? В руках, может быть?
Нет, не в руках. Дело в продуктах. Вот там эта индейка выросла где-то под Схалтубой. И там у них свои специи. Вот они растут на своих родных местах. Вот они это делают, это совершенно другое сациви получается. Правда? Так же, как вот сало. Как свиньи в Москве не расти, у нее не будет такого сала, как у свиньи, которая выросла на Украине. Ну, правда, честное слово.
Ну, то есть это вопрос просто на тему, где родился, там пригодился.
Ну, видимо, да, где родился, там пригодился. Но вот сациви уже 100 раз опробовали. Вот в этот раз на 9 мая не получилось, специи остались от нового года. А индейку купили в Москве, свою фермерскую. Хорошая, нормальная индейка, а сациви уже не то.
Удивительно. Спасибо. Спасибо, Анна.
Спасибо,
да.
Анна, спасибо.
Вообще, конечно, про шоколад, который трескают иностранцы, когда ты им привозишь, это правда. Ты же ведь, когда снимаешь квартиру где-нибудь в Италии, обязательно берешь с собой Аленку, правда?
Нет.
Нет?
Нет.
Бери, я тебе настоятельно рекомендую, да, будет очень удивительно.
Ну, кстати, ну про Аленку я, да, про Аленку я много раз слышал, что прям у меня вот друг увозил, по-моему, в Америку, Артур. Увозил вот Сан-Франциско как раз. Сразу там, знаешь, чуть ли не ползавода этой Аленки. Потому что он там за нее какие-то себе интересные вещи выменить мог. Еще когда учился в университете, он там. Это как валюта была. Потому что действительно, Аленка очень вкусная и всем нравится. Я не люблю, понимаешь? Я поэтому.
Я, кстати, тоже не люблю Аленку.
Я Аленку не люблю, и к шоколаду равнодушен. Хотя фабрика «Красный пищевик» просто прекрасная
место. Слушай, просто признайся, что они тебе заплатили за рекламу. Ты теперь просто амбассадор фабрики «Красный пищевик».
Они дали мне кепку, я вот так скажу. Они дали мне кепку и дали сделать один десертик. Но я абсолютно объективен.
Ну, понятно.
Я это все уже, да, уже все сделал к тому моменту, когда все мнения и все вопросы, все мнения собрал, все вопросы уже были заданы к тому моменту.
Мигрант из Кореи Таун нам пишет. Один мексиканец покупает колу в стекле. Я его спрашиваю, чем отличается кола в стекле и кола в пластике. На что он мне отвечает, кола в стекле вкуснее, потому что она из Мексики. Вот. А чтобы ты понимал, наш с тобой коллег Даниил Мирзон всегда покупает пепси-колу в банках, в алюминиевых, потому что утверждает, что кола, что пепси в банках гораздо вкуснее, чем пепси в бутылке.
Ну это правда.
Серьезно?
Да.
Что с вами не так, это мальчики? Правда. Она же просто
это
сладкая.
Правда. Говорят, что речь здесь о материале, вот сам банки, то, что банка в алюминии, стекло стеклянное, то есть там...
Стекло стеклянное, алюминий алюминиевый.
А пластик пластиковый.
Да ладно!
Да, вносите приз в студию.
Приз имени Филиппа Киркорова я настаиваю.
Что, грубо говоря, с пластиком какая-то одна реакция идет, и вкус немножечко меняется. С алюминием другая, и со стеклом практически никаких реакций нет, поэтому типа в стекле вот самое настоящее.
Максим, отлично. Максим нам объясняет про стиральные порошки. Держись, Жора, сейчас мы все поймем с тобой. Стиральные порошки отличаются по рынкам в зависимости от превалирующих загрязнений. В Европе белковые, а в России жировые. Вот чем ты там себе, значит, на пузо капаешь, когда ты лежишь в кровати и смотришь сериал, и вот это вот все, значит, на тебя стекает.
Один жир, все сходится.
Да, ты понимаешь? А в Европе, в просвещенной, там тебе кусочек сациви упадет, наверное.
Значит, он не жирный. Ну, у меня тут тоже кусочек сациви бывает, да падает.
Все с тобой понятно.
Но это интересно. Ну вот, у нас как-то все к еде свело. В итоге, да, вот мы как-то про еду да про еду.
К еде, да, ну хотя мы могли бы с тобой поговорить, например, о том, как отличаются линейки одежды. То есть та же самая марка, она будет, может быть, по качеству то же самое, хотя я не знаю, наверное, и качество будет отличаться. Но главное, что у тебя просто отличаются сами по себе вещи. То есть какие-нибудь там детские линейки в России просто такие не продаются. Вот это я точно знаю, у самых обычных масс-маркетов каких-то.
Бывает, да. Да. Бывает.
10 утра. 10? Да, новости у нас впереди, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в Москве. августа сегодня. Сегодня суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». И сегодня с вами работает Евгения Фомина и Георгий Бабаян. Он находится в Минске. И, судя по грохоту, он на месте. Ты здесь?
Грохот? Был грохот?
Жуткий. Ты упал? Ты в безопасности? Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Теперь можешь говорить.
Да я про то, что техника постоянно какие-то сбои тут у меня дает. Прям как будто не хочет, чтобы я в эфир выходил.
Да, сижу, это тебя глушит.
Слушаю, да, походу, 100%. Сижу, все слушаю, все новости прослушал, всю рекламу прослушал. И как только начинается наша отбивка, у меня... падает звук полностью. Причем дело было, судя по всему, в наушниках, а даже не в компьютере и не в соединении интернета.
А это все потому, что тебе наушники поставляли специально для России. Недостаточно хорошие, вероятно.
Да, это японской компании надо будет сказать пару ласковых тогда, когда я вернусь. Вот нам пишут еще про BMW собранные там и здесь. Уже говорили, да, тоже правда. Разница.
Да, я не знаю, я не ездила на собранных здесь никогда. Как-то так случилось.
А ты думаешь, у тебя... немецкой сборки, да, машина?
Я не думаю, я знаю.
А, ну хорошо.
Нет, я просто интересовалась вопросом специально. Вот, а та, которая у меня была раньше, их вообще не делают в России, потому что нищебродские машины зачем делать в России? Только для богатых.
Действительно.
Понимаешь,
нищебродские машины. Это вот такие, на которых вы ездите все, не Фомина, а
нет. Нет, у меня как раз и была нищебродская, поэтому не делали России. И да у меня и сейчас так себе. Вот, я вообще такая, знаешь. Мне бы повысить зарплатку бы. Сам понимаешь.
А у нас сейчас с тобой не про зарплатку.
Да, я понимаю. У нас сейчас про душевное, про духовное.
Да. На философском факультете МГУ перечислили черты типичного русского человека.
Так, давай посмотрим, какие они, типичные русские.
У нас большая достаточно статья, заходите, говорит москва.ру, на наш сайт, читайте там полностью эту новость, тут большое интервью с представителями факультета философии Алексей Козырев,
да.
Вот нам, заместитель декана нам рассказывает.
О чем мы позвонили-то, собственно? Дело в том, что 70% жителей нашей страны, согласно опросу ВЦИОМа, верят в существование особого национального характера у россиян. Вот наши коллеги позвонили в МГУ и спросили, в чем же, собственно говоря, он заключается. Ну, ты уже понимаешь, что у нас вот самое такое ключевое?
Что, в нашем характере?
Да.
Ну, вот если верить в опрос ВЦИОМа, то доброта.
Доброта. А если верить философам, то у нас, значит, великодушие, щедрость в определенных ситуациях, готовность пожертвовать собой. У философа была даже другодоминантность, акцент на другом человеке. То есть я должен стараться, чтобы угодить другу. Но при этом есть еще и Обломов, да.
Ты перечисляешь вот все, что ты перечислила, это, конечно, про меня, да.
Да? Ты такой великодушный, щедрый.
Да. Прям вот, да, как в зеркало смотрюсь. Ушами.
Да, понятно. А про ленивого тоже про тебя? Замечательный персонаж, говорит, очень симпатичный. Опять про тебя можно, да?
Конечно.
Да, но он необычайно ленивый. То, что раньше мы называли ленью, а сейчас прокрастинация, это тоже русская черта. Прокрастинация. Слушай, когда человек говорит слово прокрастинация, у меня начинают чесаться руки.
Это только очень неленивый лентяй может произнести это слово. Я ленивый. Я даже пытаться не буду.
Все понятно.
Прокрастинация, ладно, я попробовал. Получилось, да, было?
Молодец. Мы можем горы свернуть, но нам надо, чтобы немец до Москвы дошел, и тогда мы его до Берлина отбросим. Мы долго терпим, долго запрягаем, но быстро едем. Нам нужен какой-то мощный импульс. Мы не можем делать что-то методично и постепенно.
Вот такие мы, русские люди.
Согласны вы с этим или нет? И есть ли какие-то действительно особые отличительные черты русского человека? Как вам кажется? Мне кажется, что достаточно любопытное. Вещь все-таки. И чувствуем мы себя как-то каким-то особенными или нет? Ну, знаешь, вот эта широкая, загадочная русская душа сразу непременно вспоминается, да?
А мне, знаешь, даже вот я бы даже чуть-чуть шире бы взял. Вообще, можно ли говорить о том, что вот разные национальности, разные нации в разных странах, у всех есть какие-то свои особенные черты? Или это не так, что все люди на самом деле, каждый человек уникален и нельзя всех под одну гребенку? Потому что, ну, у нас же есть вот эти стереотипы.
Там, ну, про
громких итальянцев, про толстых американцев.
Ага, про ленивых испанцев.
Про ленивых испанцев и в два раза более ленивых греков.
Ну, греки вообще ничего не делают.
Вот, у нас же есть все вот эти стереотипы. Ну, можно ли так?
Про педантичных немцев. Про любвеобильных французов. Чувствуешь?
Если там еще остались такие.
Ну, не знаю, там должны же быть какие-то. Андрей Дедриков, кстати, все опровергает, говорит. Русский человек дисциплинированный, трудолюбивый, ответственный, трезвомыслящий. Обломов — это вранье. Я не знаю, я не уверена, что я когда бы то ни было в своей судьбе встречала дисциплинированного, трудолюбивого, ответственного и трезвомыслящего русского человека, и чтобы все это было в одном.
Ну, так, подожди. Ну, я не понимаю. А я-то что? Я почему? Не подхожу под эти, ну вот сейчас обидно
какой
вообще.
Какой там ответственный, трудолюбивый, дисциплинированный и трезвомыслящий?
Вот если бы я не был ответственным, я бы тебе сейчас сказал, веди-ка ты этот эфир дальше сама.
Ну, а нет, ты не можешь так сделать.
Но я ответственный, да, очень трудолюбивый.
Да, еще добрый, поэтому ты меня терпишь.
Ну и так как я трезво мыслю, я понимаю, что ну как же ты без меня проведешь эфир? Ну никак.
Да-да-да, 7373948, давай послушаем нашу аудиторию, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения, Георгий.
Доброе.
Денис.
Да.
Могу рассказать такой взгляд со стороны. Однажды общался с очень образованным пожилым евреем, который про нас, про русских рассказывал. Говорит, русские, вам деньги не нужны. У вас вот такая национальная черта. Вам не нужны деньги, вы их не любите, вы их не знаете, вы их не умеете. Вы не умеете деньги. Вы не знаете, что это такое. Вам можно, говорит, деньги не платить. Вам нужно топливо, вам нужна еда, вам нужны машины, вам нужно жилье, путевки на море. А деньги вам не нужны.
Если мыслить стереотипами, наверное, он потом добавил, поэтому таки давай сюда.
Нет. В том смысле, что мы их, ну, не понимаем сами цифры, сами купюры, сами монеты. Мы не понимаем их силу, мы не умеем их копить. Мы не... Вот, ну, мы все меряем не деньгами, а не знаю, машинами, да, вот, допустим, мы говорим какую-то сумму денег. О, да это квартира однокомнатная в Москве, да, вот так.
А, ну, это там, правда, такое бывает, да.
Или там, а это хорошие ботинки, да, там, или это хороший автомобиль. А вот сами деньги, вот, ну, как-то вот такая вот у нас у русских черта.
Любопытно. Очень интересно, спасибо. Денис, спасибо. Алексей Демцов тут же возражает и говорит, он просто со мной не встречался.
Это смешно. Ну, слушай, но вот с другой стороны, по поводу того, что мы все измеряем в машинах и квартирах, там, и ботинках, это есть в этом.
Это правда.
Да.
Конечно.
Ты говоришь там, о, ну это как однушка в Москве, ничего себе.
Угу. И очень часто, поэтому вот обрати внимание, любые какие-нибудь продающие тексты, когда ты читаешь, там у тебя будет обязательно будет какое-нибудь сравнение, там, не знаю, купить курс по, не знаю, там чему-нибудь, отучению от прокрастинации по цене чашки кофе, вот что-нибудь такое будет.
Да,
согласись.
Да, есть такое, да, слушай.
Это очень интересно.
Я даже не задумывался. Интересная позиция, действительно, да. Но давайте звоните, пишите, может быть, у вас есть опровержение, может быть, вы не согласны. Mm-hmm. Вот Алексей Земцов, например, явно не согласен.
Да, он уже по этому поводу сказал. И, кстати, Виталий Фили тоже не согласен. Вот. А Сергей пишет, что французы крохоборы.
Вот, крохоборы. Пожалуйста. Ой, да все они там крохоборы, елки-палки.
Дэн тоже пишет, что все честно. Русские очень предпочитают алкогольные напитки. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Доброе утро, Дмитрий, Москва. Знаете, мне кажется, лучше всех про русских сказал Никита Сергеевич Михалков в своем фильме «Сибирский цирюльник». Там была длинная такая фраза, я дословно ее не приведу, но приблизительно было сказано следующее, что в России могут убить, ограбить, обворовать те люди, от которых этого совсем не ждешь. Но в то же время здесь сказанное, данное кем-то слово весит больше, чем государственная бумага с сургучной печатью. а неосторожно брошенное слово может привести к кровопролитию. Здесь все в крайностях. Здесь вот широта русской души, она от крайности до крайности. Под венец, в слезах, на войну с песней, и все всерьез. Вот это вот про Россию. А про французов, без ложной вот... Знаю, что говорю. Мелочные – это очень бедная страна с очень богатыми замашками.
Mm-hmm. Спасибо.
Спасибо.
Мне понравилось после таких красивых слов, как так, ну, напоследок, ну, не уколоть француза. Ну, как?
Ну,
как
ну ты же тоже начал колоть француза.
Ну, я поддерживаю обеими руками. Прям колоть французов в любое время дня и ночи.
Так, понятно. Мы терпимы, самокритичны и любим посыпать голову пеплом, пишет нам 251-й. Вот, а Ирина цитирует, предлагает нам другую цитату. «Русским деньги не нужны, они едят друг друга, тем и сыты». Ты чувствуешь этот подход? Вот, едят друг друга, тем и сыты. В любой нации каждой твари по паре, философски думает Т. К сожалению, наш генофонд был нарушен, потому что лучшие погибли во время Великой Отечественной войны, утверждает 765-й. Так, что у нас
вот
еще?
Это вот сильное заявление, конечно.
Сильное. Да, так остался мусор какой-то генетический.
Да.
Господи, меня, мне кажется, сегодня, я когда буду с работы выходить, меня, наверное, все-таки подкараулят. Ты чувствуешь, да? Все-таки есть какая-то такая опасность.
Я вот спокоен, потому что меня сегодня точно там не подкараулят.
У тебя там, знаешь ли, есть
кому караулить. Это правда, да, это правда.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Я хочу сказать о диалоге, который произошел. Есть известный англичанин, ведущий автомобильной программы. И вот его коллега рассказывает диалог, который произошел у него за столом между американцем и немцем. И вот он им задал вопрос обоим. А вот вечер там, ну, ночь, и ты захотел покататься на машине, а прав у тебя нет. Ты будешь кататься? Американец говорит, ну, конечно, буду. А что, ну, никого нету, покатаюсь. Немец говорит, без прав ездить невозможно. Он ему говорит, ну ты пойми, ну вот ночь, ни одной души, ты в пустыне живешь, никого нет, ни шерифа, никого. Американец, ну нет проблем. Немец, без прав ездить невозможно. Вот так вот. Вот и отлично.
Да. А русский в этот момент уже третий круг по пустыне наворачивает, я думаю, в момент этого диалога. Скорее всего, да.
Спасибо. Слушай, спасибо. Ну о чем это нам говорит? О нашей беспечности, о нашем нежелании подчиняться правилам?
Ну, во-первых, шла речь про американцев и немцев. А ты к тому, что мы готовы в тот момент уже за рулем сидеть?
Да, я думаю,
и
да.
И уже далеко от них быть от этого разговора?
Да.
Ну, не знаю, давай будем так. Скорее, это говорит о нашей решительности.
О, ты вот, ты все, слушай, ты можешь, мне кажется, что... Продать зимой снег кому-то. Просто разрекламировать вот его вот таким образом, потому что вот эта вот безалаберность и Господи, даже не знаю, как это сказать-то. Слушай, безответственность.
Порой в Москве, я думаю, в Минске тоже, зимой снег мог бы стать ходовым товаром, как мне кажется.
Да.
Поэтому не показатель.
Минувшей зимой, совершенно точно. А, Алексей Земцов пишет. Есть у нас одна черта, мы все время надеемся на авось и на барина, который придет и всех рассудит. Вера в царя у нас есть. Вот, Илья Пинский очень смешно шутит. Он говорит, русская душа готова колоть француза с 1812 года.
Да, это правда.
Это прям хорошо. Этот пример говорит о нашей незомбированности и пластичности, утверждает 36-й.
Это о каком идет? Это вот о разговоре? Какой пример говорит о нашей незомбированности и пластичности?
Не знаю, любой. Какая разница? Любой пример говорит о нашей незомбированности и пластичности. Виталий Фили интересуется, не подрабатываешь ли ты там в Минске коучем. Очень убедительно у тебя получается.
Надо попробовать. Там деньги ведь зарыты, вот в коучинге. Это правда.
Однозначно. Вот Мария тут утверждает, что все беды от Сталина. Это он у нас вырубил духовность. Теперь гопота правит. Вот все, слава богу, мы наконец нашли проблему. Первая — это Сталин, вторая — Великая Отечественная война. Вот. А Виталий Фили объясняет, мы не ленивые, мы беспечные. А с точки зрения лени, как мне кажется, ленивые итальянцев нужно еще поискать.
Ой, ну это правда. Или испанцев. Ой, и ну... знаешь, еще меня всегда забавляет, когда говорят, что вот мы, значит, самый пьющий народ.
Угу.
И наша главная, чуть ли не главная черта, это вот то, что здесь все алкаши. Ну, вы посмотрите, сколько пьют там.
Ой, ну началось.
Не, ну это правда. Слушай, я там жил. В Испании. Там, там любой нормальный, уважающий себя испанец, он начинает свой день с пива или вина. А лучше с пива и вина.
Ну нельзя, нет. Ты что, не знаешь, что ли? Зерно к зерну, виноград к винограду. Как можно пиво с вином смешивать?
Давай, расскажи это испанцу. Я тебе перейду потом.
Хорошо, ладно. Так, что у нас еще есть? Мы меряем деньги вещами, а не вещи деньгами, потому что у нас раз в 30 лет то деноминация, то девальвация, то инфляция. Рубль нестабильный, а вещи стабильны, объясняет нам Андрей. Mm-hmm. Вот это я понимаю объяснение на уровне глубокой философии.
Но это вот все равно, это как наша черта, ведь мы это обсуждаем. То есть так делаем только мы, получается. Правильно? Только русские. Ну, я думаю, в Минске тоже плюс-минус так же делают, учитывая, что они здесь вообще считают в долларах.
Ой, мы же так уже перестали делать давным-давно.
Да. Мы, это очень, знаешь, как-то тебя немножечко как будто в прошлое в этом смысле отправляет. Вот, угу. Это ощущение, когда здесь все считают в долларах. То есть даже блюда в ресторанах переводят в доллары.
Ух ты.
Сколько это в долларах? Да, есть такое.
Ну, я сейчас начинаю сразу, когда мне предлагают, ну, я считаю в рублях, всегда считаю в рублях, и когда мне предлагается что-нибудь в долларах, то я начинаю мысленно переводить в рубли. Вот, все. А раньше было наоборот.
Ну, вот в этом смысле, да, мы чуть-чуть, я не знаю, ушли дальше или назад, я не знаю даже, где вот на этом отрезке эта точка находится, но вот у нас, конечно, теперь по-другому. Здесь так, да.
Алексей Земцов пишет, там пьют и работают, а у нас душа широкая, поэтому пьют и пьют, особенно в провинции. Все, вот видишь, такое вот объяснение.
Душа широкая просто, понимаешь?
Да, широтой души все можно объяснить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Евгения, почему вы ойкнули, когда звонивший минут 10 назад произнес слово «еврей»?
Я?
Объясните, Евгения, почему вы ойкнули? Вы что, антисемитка, что ли, Евгения? Я тебя сейчас буду, видишь, здесь...
Давай, давай. Конечно, я антисемитка. Я сижу с Пинскером рядом сижу, и прям, знаешь, как страдаюсь, представить не можешь. А дочь у меня с фамилией Мирзон. Тут как вообще можно жить в таких условиях? Скажи, пожалуйста. У меня вся жизнь борьба. Исключительно.
Она ойкнула, потому что просто вокруг, понимаете, окружили. Вот
думаю, поэтому... опять и здесь. Да что ж такое-то? Это избранный народ, да сколько можно? Вот.
Но мне нравятся вот такие. Скажите, Евгения.
Да. Ну, я сказала. Все. Я надеюсь, наш слушатель доволен. Надеюсь, что все хорошо стало. Господи, слава богу. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Да.
Вы еще про особенности характера ведь говорите, да?
Безусловно, да.
Да. Знаете, я думаю, что особая черта россиян – это внушаемость их с телеэкрана и особое восприятие этой внушаемости именно россиянами с телеэкрана. Я вот у Корчевникова кто-то сказал, слышал, удавшаяся жизнь или жизнь удалась. И, конечно же, по голосам журналистов говорит Москва, понятно, что жизнь удалась у них, но это на ТВ происходит подмена понятий. Вот самих-то примеров удавшихся жизней, вот в той же Москве даже, да, не говоря уж про провинцию, так мало, что можно гимном страны «Остров невезения» сделать песню. Вот. Но на ТВ они выдают удавшееся правление без возражений власти, выдают удавшуюся жизнь самих граждан.
Да, потом... однозначно, так все и есть. Я с вами полностью согласна.
Я что-то, если честно, запутался.
Я тоже ничего не поняла, но какая разница?
Очень много слов удачное было. Да, но я понял, что значит особенность конкретно россиян – это вот зомбированность телеэкрана. Где-то сейчас в Вашингтоне или в Нью-Йорке очень сильно смеются, конечно.
Или плачут, потому что не дошли, не достигли...
Думали, что они, да, думали. Особенно, вот знаешь, на телецентрах, в ABC сидят и думают, ну как так-то? Мы пашем.
Угу.
А эти добиваются успеха через океан. Ну что ж такое-то? Да, бывает.
Слушай, Жор, иногда мне кажется, что наш эфир нужно заглавить рубрика «Ни о чем». У меня такая есть, когда я иногда заменяю Романа Щукина в «Моторах». У меня там есть отбивочка, называется «Рубрика «Ни о чем». Вот, судя по сообщению наших слушателей, ее пора включать. Вот, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какая в Минске комиссия у водителей Яндекс.Такси? Да, 36-й просто пишет «Ой».
Я еще просто смену свою в Яндекс.Такси не закрыл, поэтому не могу вам сказать, какая комиссия. Но как только закрою, обязательно расскажу. Но на самом деле, знаешь, в Минске очень недорогое такси, я вот так могу сказать. Вот это если вас устроит, вот такой комментарий.
Так и в Москве недорогое такси, где оно дорогое теперь?
Слушай, ну тут прям вообще недорогое.
Да? Совсем?
Да, ну, то есть я разница между, ну может быть это для нас недорого. Для меня, то есть по сравнению с Москвой, возможно, недорого. Я разница между экономом...
Ой, смотрите, смотрите, как он сейчас вот себя так, да, огораживает, да, немножечко, да. Такой сразу оговаривается, типа, ну не подумайте плохого, это песня про любовь.
Ну, смотри, разница между самым дешевым видом такси, то есть между там, ну, я не знаю, Volkswagen Polo приедет, да?
Да.
Или между Mercedes S-класса, то есть бизнесом, 2 местных рубля, это 60 наших рублей.
Ух ты!
Ну вот у нас есть.
Ну,
такая...
ты, конечно, ездишь на S-классе.
Ну, 60 рублей, если доплатить, и уже как нормальный человек на Мерседесе.
Ну.
А еще пару раз и BMW приезжал, и я вообще радовался.
Так, ну давай я сейчас тебе прям вот как будто бы я еду домой, предположим.
Давай.
Вот если я еду домой на экономе, это будет стоить мне 318 рублей. Но я-то, конечно, еду домой на Комфорт Плюс за 482 рубля. Но если мне очень сильно захочется, я могу поехать на бизнесе за 739, и тут, конечно, уже жаба так немножечко мне так вот меня немножечко щекочет. Но еще можно поехать на премьере, как ты понимаешь. Может, я на премьере поеду? За
премьера. Это вертолет уже?
Понятия не имею. За 1438 рублей. А еще я могу поехать на элите за 1645. Вот так вот и поеду. Это, наверное, будет... Что такое? Что здесь будет такое? Даже интересно.
Столько автомобилей я, если честно, не насчитаю в линейке какого-нибудь немецкого производителя, сколько у нас есть вариантов такси, оказывается.
Слушай, я собралась уже сегодня ехать домой на элите, но поняла, что нет, я поеду просто за рулем, как дурочка.
Деревенский парень спрашивает, на кого ставите в Кубке Англии, Георгий, Арсенал-Ливерпуль? Да, сегодня в 18:30 Арсенал-Ливерпуль будет играть.
На Ливерпуль, конечно.
Это суперкубок Англии, только не Кубок Англии, а суперкубок. Но я, конечно же, думаю, что должен победить Ливерпуль. Но давайте, деревенский парень, проверим мой фарт, я поставлю на Арсенал.
Так, понятно. Что у нас еще есть? Ниже, чем у нас про такси спрашивает Алексей Земцов, возмущается, кто же там за рулем в конце-то концов. Так, что еще? Сергей Валерьевич нам рассказывает, что это только в Москве считают в рублях, а в других регионах, например, в Ростове-на-Дону, до сих пор все в долларах.
Не верю.
Не знаю.
Не верю, если честно. Конечно, надо узнать у тех, кто был в Ростове. У меня родители недавно были в Ростове, надо будет им позвонить и узнать. Так ли это? Действительно ли там считают в долларах? Ну, мне кажется, что это неправда.
Удивительно, люди настаивают, что ты спросил, какая комиссия у водителей минских в Яндекс.Такси. Жора, у тебя сегодня 2 дела. Ты сейчас закончишь, пойдешь в...
Обменники, да. И таксисты. Я прям... А зачем? Вот мне интересно. Я спрошу, конечно.
Удивительно, люди, может быть, хотят переехать в Минск и работать там таксистом.
Возможно.
Вот,
но вообще,
ты понимаешь?
Можно переехать, прекрасный город.
Да, Сергей нам рассказывает, что ночью он сегодня будет в Ростове, поэтому завтра вы нам, Сергей, обязательно напишите, считают ли в Ростове в долларах.
Договорились, Сергей. Я действительно, вот прям, Сергей, мы ждем, потому что это принципиальная вещь на самом деле.
Вообще у нас весь эфир этому посвящен. 10:30 новости.
Десять тридцать пять в Москве. Доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 августа, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян из солнечной Белоруссии. Хочется почему-то вот так разговаривать, как ведущий, знаешь, на музыкальных радиостанциях.
Да,
почему-то захотелось. Мне захотелось, не знаю.
Я остался под впечатлением от подводки программы Александра Толмачевой, такой немножечко тоже, знаешь, затравочку на будущее мы делаем. Вот, конечно, от названий этих программ мне вот прям все время искренне хочется улыбаться и прям включить. Вот как тебе? На что способны мышцы?
На
вот
все.
Это прекрасно, прекрасно. Просто какие названия? Песня.
Очень хорошо. Да, скажи мне, пожалуйста, а что ты такой радостный?
А что мне грустить? У нас эфир. Тут солнце периодически вылезает на небе. Все прекрасно, я в Минске. Пойду сегодня есть драники, как и вчера, как и позавчера, как и позапозавчера, как и каждый день.
Ты серьезно каждый день ешь драники?
Да.
Кошмар.
Кошмар. Очень вкусно.
Ужас, невозможно. ты это потом в кресло-то ведущего влезешь, когда вернешься?
Ну, если что, как знаешь, склею два.
Ладно, хорошо. Просто ты знаешь, мне кажется, что если такой радостный, тебя там не чипировали случайно, зомбировали, там еще как-нибудь на тебя повлияли. Вот просто 77% респондентов ВЦИОМа относятся к идее имплантации чипа отрицательно. Боятся люди чипирования у нас, потому что думают, что будут вмешиваться в их частную жизнь, негативно повлияет этот чип на здоровье и вообще будут внешне управлять им. Чувствуешь? Извне. Вот ты так вот...
Вот эта тема чипирования, да, она у нас с подачи нашего... Ну, можно даже сказать, да, великого режиссера.
Да.
Как-то появилась в нашем инфополе, и все никак не может оттуда никуда деться. И периодически туда ведь маслица-то подливают, потому что вот, пожалуйста, Илон Маск изобрел чип, мы только что слышали это с вами в новостях.
Да, пишет, что сначала будет чипирование достаточно дорогим, но очень быстро будет дешевым, и все сразу станет хорошо. С размером с монету у него чип, и предлагается ее вживлять в человеческий череп. Нормально, да?
То есть чипы – это уже реальность, правильно? То есть они уже существуют. Мы можем делать... То есть, наверное, шапочка из фольги, вся наша вот эта ирония про шапочку из фольги пора снимать, потому что уже не поможет, конечно.
Ну, скажи, пожалуйста, ты бы как относился к этой идее чудесно? Чудесно. Вот просто деревенский парень уже готов, он говорит, куда вживлять? Давайте, поехали.
Кстати, мы с деревенским парнем все забили. Он говорит, 3-1 Ливерпуль, давайте я точно такой же счет дам на Арсенал. 3-1 Арсенал.
3-1 на Арсенал. А вы на что спорите?
Да я не знаю. На что?
Ну, какой-то должен быть какой-то же смысл от этого.
Ну, если я проиграю, деревенский парень будет очень долго мне это припоминать. Поэтому я думаю, это такой нормальный повод.
Ну, не знаю, какие-то вы неинтересные ребята. Но за деревенского парня подарочек, если ты выиграешь, я вот что считаю. Ладно,
хорошо,
давай, на чип по спорте предлагает Виталий Фили.
Дорого чип, пока дорого, но через несколько лет, я думаю, вполне сможем друг другу поставить. Ты говоришь, как я к этому отношусь, да, к чипу? Слушай, ну, во-первых, зависит, что это за чип. То есть вот сейчас Илон Маск говорит о чипах, которые будут помогать людям с разными болезнями, да, вроде как. Mm-hmm. То есть они там должны с эпилепсией справляться, еще что-то. Ну, вот какие-то такие медицинские чипы. Многие говорили о чипах, которые будут, например, тебе вживили чип куда-нибудь в руку, и его сканируешь, и там все твои данные. То есть паспорт, права, все штрафы и так далее. Вот такая твоя маленькая база данных, вот где-то у тебя прям под кожей, и никакие бумажки больше не нужны. То есть есть такой вариант, гипотетический, чипов. А есть чипы, которые тобой управляют, там за тобой следят и так далее. Вот такие не хочу, спасибо, не надо. Я как-нибудь сам.
Все понятно, потому что что?
Вот.
Жора, где ты?
Потому что я не хочу, чтобы мной управляли. Я здесь, ты меня слышишь?
Да, слышу.
Не пугай меня, я здесь. Я тебя не прекращал слышать ни на секунду. А ты все пытаешься от меня избавиться каким-то образом. Пытаешься ботов своих чипированных на меня наслать, чтобы они мне здесь интернет уронили. Не получится.
Давай послушаем нашу аудиторию. 7373948, как вы относитесь к этой идее? Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро, здравствуйте, Женечка.
Здравствуйте, Георгий.
Георгий, да, вот сейчас в Белоруссии. Андрей Бирюлёв, товарный. Всем привет из Бирюлёва.
Здравствуйте.
Значит, по поводу чипирования, очень интересная тема. Сразу вспоминаются драники с чипом. Вы там аккуратнее смотрите, Георгий, не попадитесь. А то будете агентом белорусских каких-нибудь спецслужб, потом станете. Метаморфоза произойдет с вами. Ну, так словом.
Все возможно.
Да, все возможно, да. Так что драники осторожно.
Да.
Ну, вы как относитесь к чипированию?
Только русская водка вас спасет. Ну ладно, это шутка. Вопрос, связанный с этими вот чипами. Ну, я думаю, с одной стороны, это есть как бы и плюс, и минусы. С одной стороны, вроде победим ряд каких-нибудь заболеваний, серьезно, там онкологию, там еще что-нибудь такое серьезное, там какую-нибудь болезнь Альцгеймера. А с другой стороны, человек висит под колпаком, и в любой точке мира мы можем увидеть, где он находится, что делает и с кем он проводит время. Это самая хорошая штука для жен, которые таких ревнивых, которые посылают мужей, отправляют их за границу. Там,
зачем же ревнивые жены отправляют за границу своих мужей?
Чипиром.
Да, чипируют их. Или, может быть, они отключат какой-нибудь орган, чтобы он во время командировки не работал.
Да, понятно.
Любопытно, спасибо. Интересная мысль.
Мне понравилось, что стратегический инвестор написал. Не случайно сказано, что чип размером с монету. Учитывая, что он работает только сутки, придется делать в голове специальный монетоприемник.
Имеется в виду, что он работает сутки, только без подзарядки. Стратегический инвестор. Какая прелесть. Родстар, между прочим, уже понравилось. Он пишет прям любопытненько. А Константин, он такой, ну не факт, что будут использовать во вред. Ну то есть могут, конечно, но не факт же. А вдруг не будут. Виталий Фили. А мне вот интересно, как можно с помощью чипа управлять человеком? То есть какой-нибудь мировой закулисье, условным американским масоном и рептилоидом, интересно управлять Васей, который живет в своей однушке в Филях. Не Путиным, например, не Лавровым, не Сечиным, а каким-то простым Васей, который ходит в пятерочку за молоком. Виталий просто снимает с языка все мои аргументы. Как, по-моему, это было у Варламова. Вот кому вы сдались вами управлять? Ты помнишь, да, вот эту вот чудесную цитату? Она, я не могу ее привести ее полностью, потому что она содержит обсценную лексику, к сожалению. Но идея, в общем-то, хорошая. Вот кому вы нужны? Угу. Пожалуйста, Станислав пишет, что про отключение органа прям страшно, и он теперь ярый противник чипирования и пошел делать шапочку.
Ну вот, все, что касается слежки, например, да, вот давай начнем. Управление — это уже что-то такое совсем пока, как мне кажется, фантастическое. Вот слежка, да?
Так.
Ну, слушайте, мы уже все с вами чипированные давным-давно, если речь идет именно о слежке, потому что у каждого из нас сейчас есть телефон.
Это во-первых. Во-вторых, у нас же есть система распознавания лиц, пожалуйста, в столичном метро, везде, по всему городу. Если что,
да то... И в телефоне в твоем
и есть. И в телефоне.
Система распознавания лица. И все эти компании постоянно за тобой следят. В чем разница тогда? То есть, если вы боитесь слежки, то поздно. Все, пить боржоми. У меня как раз боржоми здесь на столе такая. Да.
Все понятно.
Да.
Немножечко опять product placement пошел. Что такое-то?
У меня есть, значит, мой лучший друг, он очень не любит, когда мы в эфире с тобой произносим какие-то бренды.
Ага.
Он говорит, вы что, офигели, что ли? Вы это делаете бесплатно?
Да, вы представляете. А да. Я, кстати, про бренды бесплатно, прости, ну, рубрика ни о чем продолжается. Кто-то из моих подписчиков в Фейсбуке тут недавно писал, что вот зачем вы носите на себе вещи, на которых виден лейбл, получается, что вы бесплатно их рекламируете. Чувствуешь, как можно далеко зайти в таких идеях?
Можно, да, можно. Но с лейблом, конечно, серьезно все.
Ну, понимаешь, да? Так, ну, то есть чипирование тебя пугает вот в смысле слежки?
Меня не пугает.
А,
меня
не пугает.
Вообще, вот все, что касается слежки, я вообще к этому отношусь спокойно, потому что я уже давным-давно понял, что все, что связано с моим телефоном, это не секрет. То есть, если вдруг кому-то это понадобится, если вдруг я кому-то окажусь нужен, вот как ты, да, сейчас сказала, да, кому вы нужны, вот если я вдруг кому-то буду нужен, они смогут понять все, что захотят. У меня в телефоне там и все номера, и все сообщения, и где я был, и что я ел, и когда, и как я в этот момент выглядел. Все, я уверен, что этот телефон всю эту информацию собирает. А вот касаемо управления мной, ну, мне кажется, что просто пока до этого, ну, не дошло, не дошли еще технологии. Это же надо как-то там подсоединяться к мозгу, наверное, да? Ну, насколько
ты
это возможно? Ты еще,
знаешь ли, есть, если есть к чему присоединяться.
Ну, просто кому-то, наверное, провода подлиннее нужны будут, а все остальное там плюс-минус то же самое. Ну, это, мне кажется, совсем фантастика. Нам еще до этого лет минимум 50, я думаю, жить до развития таких технологий. Ну, просто сейчас технологии развиваются достаточно интенсивно, поэтому я говорю 50, а может быть и дольше. Вспомните фильм «Назад в будущее». Они думали, что мы уже будем летать на машинах и на скейтбордах.
А мы нет. Мы подкачали мы. Все мы все.
У
мы
нас испортили. Даже кроссовки такие, как там, не выпустили, понимаете? В каком-то там, знаешь же, да, кроссовки, вот как «Назад в будущее», а их выпустили, но там в ограниченном экземпляре, и они действительно вот так вот затягиваются, как в фильме, но, говорят, очень неудобные.
Ну вот видишь, ничего не получилось. Ничего поэтому, не получилось.
Поэтому, да, управление, мне кажется, это все дурь. А вот с точки зрения эпилепсии и так далее, почему нет?
Родстар пишет, можно, например, не выключать что-нибудь, а включать мозги некоторым, например.
Ну, если такую функцию сделают, то...
Было я вообще хорошо.
Поставил, да, но, знаешь, мне кажется, обидно. Вот ты ставишь себе чип и понимаешь, что у тебя выключены.
все это время были. И вот в этот момент, наверное, будет грустно, конечно.
Ой, даже не знаю. Скоро внедрение чипа в мозг будет восприниматься как обычная практика, пишет нам 36-7373-94-8. Телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я думаю, что надо дождаться хоть какого-нибудь первого результата вот по поводу чипов, хоть ну, минимальных, так сказать, практических, так сказать, полезных свойств, чтобы быть ну, более или менее уверенными, что это пойдет. Но я хотел бы сказать Георгию по поводу драников и вот по поводу замечаний, что пометится в кресле или нет, что вы сами на себя берете, так сказать, все трудности, склеите два кресла. Вы же подорвали свое здоровье, я так понимаю, в опасной тяжелой командировке по заданию редакции. Редакция должна вам все предоставить, редакция должна вас несколько в год, раз в год отправлять на курорты. Вы же сейчас, как сказать, если с драниками или еще с чем-то, как сказать, раскроете какие-то функции, это же ради дела, ради пользы, так что...
Я согласен.
Да, да, мы сделаем все возможное, спасибо, мы
ну,
теперь знаем.
Ну ты там всем в редакции передай, что в случае чего я сам лично склеивать себе кресло.
Не будешь, да, и в командировку мы тебя больше в опасную не отправляем, а отправляем только на курорт. За счет редакции несколько раз в год. Пожалуйста,
заслужил.
Да, не рассказывай об этом, пожалуйста, Ясеневу и Гудошникову, а то они тоже захотят.
А я уже, если честно, собрался.
Ну вот это ты зря, мне кажется, поторопился.
Ты думаешь?
Да.
Нет, мы будем, мы втроем поедем потом на курорт.
Да,
ой, на соединенных креслах.
У вас и так там как курорт. Сидите, драники, едите.
Это мы в воскресенье посмотрим.
В шоколаде вас угощают на всяких фабриках. В воскресенье, ну да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
И Георгий.
И Георгий, естественно. Вы меня опередили. Вы знаете, я хочу сказать насчет чипов. Вы знаете, неизбежны некоторые, как бы, ну вот, провалы. Например, одна очень известная фирма фармацевтическая, она сейчас существует, она присутствует на нашем рынке, публиковала такую рекламу. Героин. Обезболивающее средство, не вызывающее привыкания.
Угу.
Это совершенно объективный факт, ну... То есть, как бы, могу представить пруфы.
Я надеюсь, что это не... Вы не вчера эту рекламу увидели. Это что-то такое старое.
Нет. Разумеется, это не вчера. Даже это позапрошлый век.
Так.
Но другое дело, я боюсь чего. Дело в том, если я не занимаю ваше время, в свое время были предприняты опыты, причем довольно давно, лет 30-40 назад. Крысам внедряли в мозг электроды, которые были внедрены в центр удовольствия. И крысы нажимали на кнопку, включающую эти электроды, пока не умирали,
да.
Да, пока не умирали. И вот я очень опасаюсь, что развитие этого направления может привести к настоящим электронным наркотикам, ну, не то, что, вы понимаете, там, для идиотов рекламировали в интернете, потому это есть, ну, некоторый медицинский факт, как говорил Остап Бендер, и вот этого вот я очень опасаюсь, потому что это будет, ну, это будет действительно кошмар, и предсказать последствия, ну, я во всяком случае не берусь.
Спасибо.
Ну, это вот из той оперы, о которой я говорю, что на данный момент ну, нет таких технологий. Я не думаю, что вам смогут внедрить чип от эпилепсии, а потом скажут, ха-ха-ха, мы тебя одурили, на самом деле ты теперь как крыса будешь на кнопки нажимать по нашим приказам. То есть это так же не произойдет, это, наверное, как-то должны быть какие-то разные чипы, и не так незаметно, чтобы, вот, как мне говорили, через драник. Вряд ли через драник можно мне вживить чип, понимаешь?
Угу. Я зачиталась про героин, прости, пожалуйста, очень любопытно. Вот, ладно. Действительно. Что? Я должна же была подойти как-то это?
Мы ничего не пропагандируем.
Нет, просто действительно вам рассказываем, это очень любопытно. С 1898 по 1910 год он продавался в аптеках как замена морфия и лекарства от кашля для детей и взрослых. Угу. Вот, пожалуйста, только в 1913 году производство компания Bayer приостановило, а в 2014 году, значит, в США всесторонний контроль за героином обнаружился, господи, организован был, а в 1924 году уже его сделали незаконным окончательно, а, вот, а с 20 по 30 годы героин в ряде стран применялся для заместительной терапии для больных, страдающих морфиновой и кокаиновой наркоманиями. А? Как тебе это нравится? Пересадить человека с кокаина на героин. Это я понимаю. Подход, так сказать, по полной программе. Да, справились как могли.
Но это же не значит, что теперь, вот, наверное, много было таких опытов неудачных, в том числе и в медицине. Не значит, что теперь надо от всего нового моментально отряхиваться и говорить, не надо мне это, пожалуйста. Верните мне мой героин. Там, грубо говоря, я не хочу чип. Да, ну, это же этого не значит, правильно?
Я не знаю. Что-то
у нас какое-то вот мнение максимально критическое сразу ко всем этим современным технологиям.
А я вот думаю, понимаешь, как было бы удобно, например, иметь какой-то чип в руке. Вот там ты подошел, ты рукой расплачиваешься в магазине, ты рукой, не знаю, прикладываешь этот вот, как это, карта тройка, стрелка, что там бывает у нас вот в метро. Да? Да. Там себе нанимаешь, вызываешь себе такси, просто вот какой-то комбинации, значит, да? Что там еще? По щелчку пальцев,
по мизинцу, да? Угу. Два раза по среднему и щелкнуть, все. Это эконом, а если четыре раза, то бизнес. Главное не перепутать.
Ну, тут знаешь, как пойдет. Вот.
Русский... Но об этом тоже говорят. Вот это, мне кажется, наше ближайшее будущее. Вот какие-то такие чипы лет 10 дайте, и вот эта история пойдет в массы, я уверен. В этом. Вот именно с расплачиваться. Uh-huh. По поводу документов, данных наших каких-то, вот это, мне кажется, надо будет дольше, и не потому, что это невозможно реализовать. Мне кажется, это можно реализовать уже сейчас. Просто это тяжело именно объяснить людям, что это им нужно.
Слушай, я буквально каких-то 2 года назад в Мадриде покупала ботинки в какой-то уличной лавке, у них был терминал, можно было купить эти, как их зовут, господи, но расплатиться можно было картой.
Карточки.
Да. Они, правда, об этом не сразу знали, они думали, что можно только наличными. Достали этот терминал, сдули с него пыль, как-то там, знаешь, протерли мокрой тряпочкой. Вот, и тут мой муж достает телефон и говорит, сейчас будем телефоном, значит, расплачиваться. Они на нас смотрели, как будто мы сейчас просто Гарри Поттер прилетел из Хогвартса. Они такие, что, серьезно?
Это
понимаешь?
Правда.
А это Испания. Всего лишь 2 года назад. Сейчас, я думаю, даже испанцев невозможно удивить такой суперудивительной технологией.
Где-то можно еще периодически, бывает, удивить такой технологией. Ну нет, в Испании, конечно, уже нет. В Испании все привыкли к телефонам. Но, я не знаю, 2 года, да, ты говоришь? Я такую реакцию наблюдал лет 5 назад.
Нет, 2018 год.
Ну да. Я вполне в это верю.
Пожалуйста, вот это, причем это был Мадрид, это не был не какой-то там заштатный маленький городочек, неизвестно где, это столица, простите, а кто-то из наших коллег в Германии удивлял, тоже немцев, да, расплачиваясь часами, тоже было очень много вопросов к человеку, часами он расплатился, да, конечно, ой, что, правда, да как такое может быть, удивительно рядом, а тут, понимаешь, рукой мы будем расплачиваться, классно же.
Прикольно, представляешь, как немцы обалдеют.
Я думаю, да. 7373948.
Испанцы-то?
Испанцы, боюсь, не примут. Скажут, нет, давай все-таки как-то это... Монетами железными нам привычнее. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А скажите, пожалуйста, а если вас, допустим, захотят ограбить, вы можете кредитную карточку отдать, а что, вы будете чип выковыривать из руки у себя?
Подождите, вы сейчас серьезно?
Тебя сейчас пробило. Евгений, а вот я не согласен с твоим вот этим. Это не смешно, на самом деле. Это не смешно. Давай как-то ты посерьезнее будешь относиться вот к таким вопросам на злободневную тему. Слушайте.
Нет, подожди.
Тебя ловят и говорят, Фомина. Ты говоришь, да, тебя направляют в голову пистолет, ковыряй. И кидают тебе, знаешь, какой-нибудь нож такой для масла.
Значит так.
Ты стоишь. Ковыряешь.
Значит так, я сейчас приехала на работу, выхожу из машины, припарковалась, выхожу, подходит ко мне джентльмен. Я не знаю, почему у нас здесь эти джентльмены в таких больших количествах тусуются, но есть определенная какая-то логика здесь. И говорит он мне, девушка, дайте мне, пожалуйста, я, честное слово, не на выпивку, я там не ел 5 дней, значит, вот это вот жанимаш пассижур и все, что мы знаем, да, очень хочу, значит, поесть, дайте, пожалуйста, денег. Я говорю, у меня нет денег наличных. А я правда. Я когда в магазинах вижу иногда людей с наличными деньгами, мне хочется подойти и спросить, а что это у вас такое? а покажите, пожалуйста, а можно посмотреть? Вот. А, ага, я говорю, у меня нет. На что мне этот джентльмен, который мылся последний раз примерно вот когда вышел пятый айфон, говорит, так вы мне можете на карту перевести.
Это круто, да.
Я думаю...
Я слышал о таком, что такое бывает.
Я думала, это шутки, понимаешь? Я думала, это люди просто придумали, что это у них такая шутка искрометная. А он реально ко мне подошел, и я, главное, значит, я уже иду, мне вообще-то работать надо, я тут работаю, а не что-то такое. Он мне в спину кричит, ну что, вам жалко, что ли? Ну переведите, ну пожалуйста, по номеру телефона можно. И вот это вот все.
По номеру телефона это... Я, мне кажется, для них не круто, неудобно, потому что это надо телефон давать, это долго. Вот если бы терминальчик был,
mm-hmm.
вероятность, mm-hmm. что кто-нибудь да расплатился бы, была бы выше. Вот тебе пишут, руку бы отрубили и все.
Ну, вот понимаешь, да. А Станислав, он, кстати, слава богу, вот я ждала, чтобы кто-нибудь такой аргумент нам предложил, говорит, кредитную карточку отдать, кому она нужна без пин-кода и с возможностью заблокировать за 5 секунд. Вот как бы да. Более того, я тебе как скажу, что я и карточку не могу отдать сейчас, у меня нет карточки. Она у меня телефон. В телефоне. Да. Вот телефон у меня отберут, это, конечно, будет очень грустно.
Но вот про телефон, тоска. Помнишь, когда, значит, вводили во все телефоны отпечаток пальца, разблокировку по отпечатку да. пальца, тоже говорили, что ой, сейчас все, будут всем пальцы отрубать налево-направо, руки отрубать, чтобы телефон разблокировать. И ты слышала о каком-нибудь систематическом отрубании пальцев?
Нет.
Для того, чтобы заиметь себе новый айфон. Я тоже нет.
Я вообще, потом, ты знаешь, мне кажется, это что-то из области фильмов про Код да Винчи, или где там глаз вырезали, чтобы попасть в хранилище, помнишь?
Да-да-да.
Со сканированием код. Сетчатки, что-то такое да, там да. было.
Это не Код да Винчи был, нет. Но
это
я
Ангелы и Демоны, или нет? Что-то, в общем, вот из этого, да.
Ну да, потом говорили как раз про глаз, что сейчас у нас теперь разблокировка по лицу, теперь будут головы отрубать. Голову вроде тоже не отрубают.
Майк утверждает, что я рассуждаю как девочка из центра Москвы, а подумайте на всю Россию. Естественно, я рассуждаю как девочка из центра Москвы, а как кто я должна рассуждать? Как мужик из Бобруйска?
Надо это, ну, мне приятно, с одной стороны, что ты рассуждаешь о Бобруйске как о части России. Да. Но это все-таки пока другая страна.
Нет,
мне интересно загуглить отрубленные руки в Ханты-Мансийске, например. Сейчас, если будет множество новостей.
Не будет множество новостей.
Я думаю, что есть одно место в России, где отрубленные руки – это актуалочка.
Это, простите, Санкт-Петербург, да.
Санкт-Петербургу привет, да. Вот там, конечно, чипирование не пройдет.
Да, нет, ты понимаешь, они нам все предлагают отрубить, значит, вот эту руку, значит. Надо же еще угадать, какой палец отрубать, их же 20, пишет стратегический инвестор. Действительно, как известно, мизинцем правой ноги очень удобно разблокировать iPhone. Прям всегда так делал.
Это был бы ход гения, знаешь, вот если... И не разблокируешь, просто ходишь, теперь, правда, без указательного или без большого, на руке, но зато довольный, что отрубили не тот. Ха-ха-ха, и всех провел.
Виталий Филипп... Господи, какой кошмар. Виталий Филипп пишет, что, почему у нас такой кровожадный настрой. Это не у нас, Виталий. Это нам слушатели утверждают, что чипы помешают кому? Грабителям. Грабителям помешает чип. Страшное
да.
же дело. Слушай, а что, у нас эфир заканчивается?
У нас заканчивается эфир, да.
Я была уверена, что у нас еще час.
У нас еще будет 2 часа с тобой завтра. С вами была Евгения.
И Георгий Бабаян из солнечного Минска, хочется так сказать. Друзья, услышимся с вами завтра. Пока-пока.